мощное, могущественное создание. А компьютер как был железкой, так он и останется железкой. Ну, хоть ты тресни, понимаешь? Хоть ты его сделай. Ну, здесь вопрос в чем? Что за счет вот этих вот самого принципиального подхода работы компьютера, вот этого перебора, ну, во всяком случае, так как это сейчас известно, ничего не решает. Сейчас, правда, новые компьютеры его собираются квантовые делать. Уж вроде даже что-то там и удалось им какие-то первые шаги сделать. Они, конечно же, несколько более замысловатые. И они где-то больше... их принцип работы сходен с работой человеческой интуиции. Там как бы решение как бы вываливается из правильно сформулированных входящих условий. То есть, если ты правильно сформулировал задачу, то и как бы ее параметризовал, то система сама разваливается на куски решений. И тебе не надо их перебором вычислять, а как бы раз и получилось. За счет вот как раз квантово-механических переходов, они очень быстрые и они могут быть параллельны. Вот. Некоторые, кстати, в этой связи считают, что то, что мы называем сознанием, это как раз работа квантово-механического компьютера. Ну, то есть наши мозги работают по этому принципу. Ну, я не исключаю, что, конечно же, действительно, может быть, наш мозг пользуется такими свойствами, ну, дабы как-то себя проявлять. Но я хочу подчеркнуть, что у йога, познавшего различие между сатвой и пурушей, все алгоритмы, даже вот такие, ну, как бы, утонченные, извращенные, не знаю, как сказать, да, они все равно остаются вне. Он пользуется принципиально другим методом. Он пользуется обращением к Пуруше. То есть, он, ну, как бы это, ну, как бы источник этого могущества, силы, знания, он как бы вне этой вселенной. И вне любого самого там суперквантового механического там какого-нибудь фотонного компьютера, вне. То есть принципиально человек как бы выше даже этого еще не созданного детища. Об этом говорит совершенно неизменно и однозначно, ну, вот в частности, трактаты. То есть еще раз, ее как бы выходит из мира, и он имеет вне времени и вне пространства все знание, которое содержится в этом мире с его временем и с его пространством. И со всеми этими хитросплетениями и наворотами, как я об этом говорил, потому что наше представление о времени и пространстве зачастую это кухонные представления. Но йог обладает знанием даже вот этих вот квантово-механических переходов. То, на что, в общем-то, не зарится современная физика. Почему? Потому что невозможно повлиять на систему, значит, на, ну, как бы, измерить систему, не повлияв на систему, но йог-то и не мерит ее. Он как бы черпает это все извне.
Да, не влияет.
Именно поэтому он знает все и своим знанием, ну, то есть, как бы, если бы он обычными методами достал это знание, то он бы повлиял на систему. И знания уже изначально были бы искажены. Они бы уже не о той системе, которую он мерил, а которая сложилась после его измерений. То есть маленькая поправка возникает. А у йога, обладающего все знания, вот этой маленькой поправки, значит, на ошибку, просто в принципе не возникает. Понимаешь? Он однозначно знает, что было, что есть и что будет. Причем его знания, ну, как бы, не влияют на эту систему. Это принципиальная разница. Вот только после этого и можно говорить о том, что, ну, как бы, Бог обладает вот всем знанием, всемогуществом. Он, в принципе, знает все об этом. Он пользуется своим сознанием, обращая сознание на самое себя. И обращая сознание на самое себя, он получает любое интересующее его, ну, если угодно, знание. Но, опять же, это знание, как это, с нашей точки зрения, знание, то, что мы как бы можем проявить вот в этом мире. Так вот, если вот он взял оттуда, а потом спустился сюда и начинает его здесь проявлять, то мы, у нас такое впечатление, что это мгновенное, ну, еще раз, прочитай этот афоризм, какие там эпитеты чтобы...
Озаряющее, всеобъемлющее, вневременное и мгновенное. Таково знание, порожденное развлечением.
Да, озаряющее, значит, всевременное, мгновенное и так далее. Да, то есть...
А вот можно здесь сказать, что вот, ну, как бы...
Какой еще я забыл перечислить?
Озаряющее, всеобъемлющее,
всеобъемлющее.
Да, и мгновенное.
Вневременное и мгновенное.
Вот когда йог с этого вот высшего уровня своего «я» воспринимает, вот два инструмента есть сознание, можно сказать, что он как бы сам становится всем этим, и поэтому вот он это знает. Он как бы вот сознание неотделимо же от энергии. И вот то, что мы обсуждали, вот пространство, которое распространено везде, вот именно по этой причине он как бы
что-то
и знает.
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ты действительно как бы коснулся одной из интерпретаций. Ведь это же самое можно, ну как бы, изложить человеческим языком немножко по-другому. А в некоторых системах, вот в той же Бхакти-йоге, допустим, объяснение дается следующее, что человек становится тождественным Богу, ну то есть тождественным сознанию Богу, значит, который фактически все это сделал. Да? То есть, а кто знает, как не он, который своим сознанием и заставляет всю эту энергию мира, значит, вот в виде этих частичек там и этих объектов как-то вертеться и крутиться. Ты как бы становишься... Поэтому вопрос тут же, ты как бы... Да, как это происходит, уже, да, вопрос отпадает. Видишь, ну это как бы немножко о том же самом, но заезд, что называется, вот. Еще множество разных такого рода объяснений. Но еще раз хочу подчеркнуть, что они все говорят об одном и том. Да, вопросов если нет, то поехали.
Ну, здесь вот продолжение вот этого комментария. У того, кто обладает знанием, порожденным развлечением, или у того, кто не обладает знанием, порожденным развлечением, и 55-й афоризм, при схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление. Когда сатва разума стряхнула с себя грязь раджаса и тамаса, и у нее нет иной цели, кроме постижения своего отличие от Пуруши, и когда семена аффектов не полностью сожжены, она обретает как бы сходство с чистотой Пуруши. В этом случае чистота есть отсутствие чувственного опыта, метафорически приписываемого Пуруши. Тогда и возникает абсолютное разъединение для того, кто обладает высшим господством, и для того, кто не обладает им, для того, кто наделен знанием, порожденным развлечением, и для того, кто не наделен им. Ведь для того, кто сжег семена аффектов, нет дальнейшей необходимости в знании. И высшее господство, порождаемое йогическим сосредоточением и различающее знание, нужны лишь как средство очищения сатва. Но в конечном смысле, благодаря знанию, устраняется неведение. Когда оно полностью исчезло, то аффектов более нет. А при отсутствии аффектов нет созревания плодов кармы. В этом состоянии гуны, функция которых исчерпана, уже не выступают в качестве объекта восприятия для Пуруши. Это и есть его абсолютное обособление. И тогда Пуруша, представляющий собой лишь свет своей сущности, становится чистым и абсолютно обособленным. Все.
И это конец.
На этом третья глава, носящая название о совершенных способностях в изложении комментария в йога-шастре Патанджали, завершена.
Угу. Замечательно. Вот мы подходим к окончанию третьей главы. Это также очень и очень интересный и важный афоризм. Причем гораздо более он глубокий, чем кажется на первый взгляд. Значит, я еще раз прочитаю его, чтобы...
При схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление.
Да, при схожести чистоты сатвы и пуруши возникает абсолютное обособление. Есть такой принцип в тантрах. Если хочешь быть Богом, веди себя как Бог. Или если считаешь себя Богом, то им становишься. Ну или там другие, о чем думаешь, тем и становишься, куда смотришь, туда идешь. И вот здесь, как это ни странно, как бы это краеугольный камень такой, который выражен здесь в этом афоризме. И вот, ну начнем сначала. Итак, у нас долгой-долгой эволюции сформировался разум. Разум, загрязненный раджасом и тамасом. Благодаря раджасу мы очищаемся от тамаса. Значит, затем мы очищаемся также от раджаса, и разум становится сатвическим, то есть чистым, как у разума мудреца. И он избавляется от всех наслоений, от всех зерен кармы, от всех аффектов и так далее и тому подобное. И вот в тот момент, когда еще человек не обособился от, как бы, не отделил еще Пурушу от сатвы разума, но уже достаточно хорошо почистил разум, то разум абсолютно чистый, уже ничто его не загрязняет, то как бы сатва разума начинает копировать настолько, насколько это возможно, свои представления о Пуруше. У Пуруши есть одно из таких качеств – невовлеченность, да, или, как здесь сказано, обособленность. Невовлеченность. Оно наблюдает. Оно не есть часть этой игры. Оно, ну, как бы, не, ничто не может его, как бы, потянуть, манипулировать им. Оно высвечивает. И вот, вот это качество начинает проявляться. Разум чистый от раджаса и тамаса, находящийся в сатве, он тоже начинает быть склонен к копированию, ну, настолько, насколько это может быть сделано вообще в разуме, да, вот этих свойств Пуруша. И наблюдается как бы копия. Копия Пуруши, а попросту говоря, как маленький мальчик, который играет в песочницу, в солдатиков там, или в машинке, но затем вырастает и становится, значит, там, великим, не знаю, кем, водителем или полководцем. Вот это своего рода тоже такая, как бы, подготовительная, ну, как бы, стадия для вот этого перехода по разделению сатвы и Пуруша. В методах тантрических, я уж прошу прощения, но я буду, хотя мы изучаем йогу Патанджали, но я, тем не менее, хочу немножко привязаться и к тантрическим методам, к быстрым методам. Даются быстрые практики. Одни из них – практики отождествления. И практики вот симпатии, практики ассоциаций, практики, ну, как бы, становления. И, ну, есть очень много разновидностей этих практик, но человек считает себя уже обретшим эти свойства и очень быстро их получает.
Ну, там, как бы, наверное, принцип, что уже являешься, ты вот, твоя природа, это вот то, это вот это ты есть Пуруша, ты этому являешься, но ты как бы не осознаешь. Наверное, просто осознавай это как можно сильнее, вот это вот свое.
Конечно, безусловно, если бы это было не так, то бы это и не работало. Вопрос только в другом. Очень тонкий вопрос, на самом деле. Что вот эти практики, на самом деле, они иногда выглядят как детская игра в переодевании. Ну что толку, если я на себя надену корону, значит, и плащ, как у монарха. Вот. Неужели я от этого стану монархом? Да, утверждает тантра, станешь. А вот чтобы на более тонком принципиальном уровне объяснить, почему это работает, да вот потому, что сатва, когда она очищена, И когда уже ничего не влияет, то есть она сама собой начинает копировать. И как бы приобретает вот эти вот свойства, скопированные свойства Пуруши, но только лишь вот в этом мире. То есть и появляется Бог. То есть существо, с одной стороны, находящееся в этом мире, да, и пользующееся вот этой энергией, материей, но с другой стороны, со всеми свойствами существа запредельного. И здесь происходит вот то же самое, что Пуруша, сатва, она как бы приобретает, она как бы копирует, как маленький ребенок, она играет в Пурушу. И она проявляет во многом свойства Пуруш. Даже если еще это осознание разницы между сатвой и Пурушей не осуществлено, вот в чем здесь принцип. Но если уже играется такая игра, то рано или поздно это разделение будет сделано.
Это идет как по нарастающей, доходит до критического момента какого-то, и все, и уже как бы полное.
Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так. Вот такая любопытная вещь.